Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем беседу о рождении столь великого феномена русской культуры и просвещения в России, как Московский университет. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Андрей Юрьевич Андреев, который заведует кафедрой церковной истории общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Видите, без запинки воспроизвел то, что сейчас передо мной лежит на столе и написано на бумажке. Мы начали говорить о том, зачем Российской империи в эпоху цветущую, в эпоху, когда вроде бы у нее все есть, получить еще и университет. Ну так вот, собственно, Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос.
Вместе с Иваном Ивановичем Шуваловым, конечно. Потому что, может быть, даже Иван Иванович больше об этом заботился в своей преамбуле, которую только что назвал. Он пишет, что дворянам нужно знать основы главных наук, что, в принципе, дворянину нужно быть образованным. То есть Шувалов высказывает ту мысль, которая на самом деле в основе, пожалуй, ключевой мысли просвещенного абсолютизма. Только в эпоху просвещенного абсолютизма государство дошло до этой мысли. Лучше управлять образованными подданными, чем необразованными.
Казалось бы, говоря,
в средние века понятно, что лучше управлять невежественными людьми, да? А вот в новое время, в просвещенную эпоху, приходит мысль противоположная. Чем образованнее подданные, в нашем случае дворяне, потому что они основа государственной службы, да, тем лучше государство.
То есть, условно говоря, если немножко перефразировать классика, государство пришло к той идее, что лучше те бароны, которые не будут драться на вилках, впервые их увидев, что нужно нечто более разумное, нечто более облагороженное возвышенным складом ума и некоторым багажом знаний.
Конечно, причем этим багажом общим для всех, которые вот именно связаны с общим контекстом идеи просвещения.
Ну, для службы это все равно не нужно.
Не нужно, но человека это образует, и тем самым этот человек, его характер будет уже другой, нежели бы он просто вот, грубо говоря, с этой самой свилкой пришел на службу.
Если я правильно понимаю вас, речь идет не о каком-либо профессиональном образовании, то есть, условно говоря, лучше чиновника и лучше офицера с помощью университета не сделаешь. Они получают навыки вне университета, и военные, и административные, но мы получаем струю знаний, способов мышления, определенных элементов мировидения, которые внутри благородного сословия должны выстроить некий слой, ну что ли, умнее других, утонченнее других.
Ну, просвещение других. Абсолютно верно. Вы, конечно, очень хорошо это сформулировали. Причем я только добавлю, что дворянство и так само по себе дает это образование своим отпрыскам. Мы же все помним всех этих учителей там у фон Визина. Но Шувалов совершенно правильно относится к этим учителям с критикой и с нареканиями. Что это за непонятные французики, да, там парикмахеры, которые переговорили к учителям? Лучше уж университет будет учить дворянских недорослей этим наукам.
Ну, хотя бы два слова. А сам-то Иван Иванович Шувалов, почему он имел такое влияние, и почему он мог действительно, как сейчас сказали бы, пролоббировать идею университета?
Ну, человек он был совершенно неординарный, и, как я сказал, он занимался во многом самообразованием, он достиг действительно больших горизонтов в идеях просвещения, он переписывался лично и с Вольтером, с Гельвецием, но самое главное, конечно, для государственности в России, то, что он был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, и когда в последние годы ее жизни императрица очень редко занималась государственными делами, надо признаться, да, у нее были проблемы со здоровьем, она не любила, когда ее потускневший внешний вид видят ее окружение, поэтому она почти вообще не выходила из своих покоев, именно Иван Иванович, по сути, управлял всеми государственными делами в России.
Ну что ж, это своего рода квази-премьер-министр.
Ну, его называли императором. Послы называли его российским императором.
И с его легкой руки университет в Москве появляется.
Причем именно в Москве, потому что Шувалов сам это подчеркнул. Москва – это дворянская столица, не Петербург. А именно Москва даст университету наибольшую сферу влияния на Россию.
Ну да, Санкт-Петербург – это скорее чиновная столица.
Конечно.
А что собой представлял ранний университет? Насколько я понимаю, изначально шли по принципу «давайте попробуем сначала сделать маленькое, но хорошее». Не будем пытаться замахнуться на некий громадный проект.
У основанного университета, как всегда, две проблемы. Где взять профессоров и где взять студентов? Потому что, ну, во-первых, профессоров
деньги
точно...
Деньги и помещения были.
Да, денег, может быть, было не так много, но они были, да. Причем первоначально казалось, что их слишком много, потом их очень быстро стало не хватать. Помещения тоже выделили, это здание главной аптеки на том самом месте, где сейчас находится исторический музей на Красной площади. А вот профессоров взять почти неоткуда. Правда, Ломоносов сразу же думал о своих собственных учениках из Академии наук. И действительно, трое учеников Ломоносова были переведены в Москву в университет. Но все-таки профессоров пришлось в своей массе приглашать из-за границы. Значит, профессора были немцами, они сюда приехали, они несли с собой традиции того самого корпоративного университета. Они удивлялись, кстати, что Московский университет тоже не получил всей полноты корпоративных прав. Сейчас я не буду в это вдаваться, и поэтому это вызывало определенные трения, конфликты, когда профессора пытались действовать ровно по образцу немецкому, скажем, да, обычному образцу университета, да, и не видели этого в Москве. Итак, все-таки профессора были немцами, и Шувалов этим занимался. То есть Шувалов лично подписывал контракты профессоров, он их как бы одобрял, если угодно, экзаменовал, он их видел, да. И частично приглашением занимался тот же Миллер, кстати, и сохранилась переписка между профессорами, Миллером, Шуваловым, как-то все было. А с другой стороны, студентов переводили, они же должны иметь тоже какую-то подготовку, чтобы слушать лекции, ну, они должны слушать лекции по латыни, прежде всего, потому что немецкие профессора читали по латыни. Где взять студентов, хорошо знающих латынь? В той же самой Славянско-Латинской академии, где они и так эту латынь учили. Значит, первые студенты пришли оттуда. Ну и, кстати, этих первых шестеро студентов, их зачислили в Московский университет, а потом почти все они стали профессорами, так получилось.
А сколько было факультетов?
По проекту обоснования Московского университета было три факультета, хотя в обычном университете четыре. Но с самого начала, и Ломоносов здесь подтвердил только то, что уже Петр своим указом закрепил, не предполагался богословский факультет. Четыре факультета университета со средних веков, чуть ли не с Парижского университета идущие, да, это богословский, я иду сверху вниз, самый высокий факультет богословский, потом юридический, медицинский, и подготовительный к трем высшим, он назывался философский или артистический еще раньше, да, то есть, ну, в смысле арс либера, да, свободное искусство.
Наше с вами ремесло, то есть история, очевидно, в этом подготовительном свободных искусств.
Конечно, но в XVIII веке одно из изменений модели университетов стало в том, что этот философский факультет выровнялся, он стал равным тем другим, а как раз первые три приобрели больше характер специализированных факультетов.
Славен Господь, что выровнялся.
Да. Ну вот, так вот, богословского не было, соответственно, оставались юридический, медицинский и философский. Но все это было, конечно, очень условно, ибо всего профессоров полагалось 10. Вот, на три факультета 10 профессоров.
И 6 студентов.
Ну, вначале 6 студентов, потом их больше, но если мы возьмем, скажем, цифры известны, за первые 15 лет в сумме в университете училось 300 студентов.
Но это уже цифра, это уже не так
плохо. За 15 лет, да, за 15 лет. Но другое дело, что за эти же годы из университета вышло, то есть были сочтены полностью закончившими курс наук, двое студентов.
А остальные?
А остальные выходили гораздо раньше, по разным оказиям или сами по собственной воле, ибо, как я сказал, университет получал привилегии. И вот здесь Шувалов постарался, потому что он же хотел притока дворян в университет, а дворяне хотят служить. А служба в России, опять спасибо Петру Первому, основана на табеле о рангах. И, соответственно, вы не можете просто так тратить время, если вам не идет это время в зачет действительной службы, в зачет табеля о рангах. И все это было продумано уже Шуваловым.
Да, я хотел бы еще напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что служба обязательная, она фактически пожизненная.
Да. Так вот, и в этой службе надо выслуживать чины, да, то есть нужно определенное количество лет, чтобы получить следующий чин. Шувалов дает право университету. Каждый, кто предъявляет диплом университета, что он слушал лекции профессоров, сразу может требовать повышения в чине. И это привело к замечательному явлению, когда дворяне зачислялись в университет, потом как можно раньше, желательно через полгода, сразу требовали себе этот желаемый аттестат и требовали себе повышения в чине дальше.
Но все-таки кое-что они успевали получить.
Конечно, конечно, кое-что, но вот дальше встал вопрос, а вообще можно ли их выпускать через полгода, или надо как-то какие-то экзамены им придумывать. Ну, там много было интересных вещей с этим
там
связанных.
Там были только дворяне или все-таки какая-то часть разночинцев?
Нет, как раз в итоге те, кого можно назвать настоящими учащимися, они, конечно, были разночинцы. Вот им спешить было некуда. года.
Их изначально они... можно было принимать?
Да, их университеты все сословные. Формально, это даже, кстати, интересно, в университет можно было принимать даже крепостных. Первый директор университета, фамилия Аргамаков, он записал в университет всю свою дворню, начиная со своего повара. Я не знаю, слушал ли повар лекции его, но так или иначе повар был записан в студенты как крепостной человек. А потом встал вопрос, а что с ними делать после смерти этого директора, потому что помещик умер, а крепостные его остались, да? Они свободны или не свободны, если они учатся в университете?
И?
Их закрепостили.
Ну что ж, время было такое. А, не мы такие, жизнь такая.
Жизнь такая. Ну, тут масса интересных деталей. Так вот, если вспомнить все-таки состав университета, значит, разночинцы, конечно, учатся, потому что для разночинцев университет дает не только знания, но и возможность какой-то новой... Дворяне хотят служить в полках, да, еще раз. Понятно, что науки дворянам не слишком нужны, хотя хотелось бы, чтобы они их получили.
Ну, в полках или в коллегиях,
да,
хотя бы.
Да, и в коллегиях, да. А вот из разночинцев выходили в том числе и будущие профессора тоже. В общем, практически весь состав русских профессоров, которые потом будут в университете в XVIII веке, это все разночинцы.
Ну что ж, я думаю, что надо напомнить, что XVIII век, столетие безумно и мудро, содержит в себе и просвещение, и ужасающие войны, и красоту, в том числе красоту музыки. Поэтому сейчас в эфире звучит Максим Березовский, фрагмент оперы «Демофонт».
Час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мне остается напомнить, что это «Светлое радио». Впрочем, по прозвучавшей музыке вы и так могли понять, что это именно «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами вместе карабкаемся к шпилю Московского университета, наблюдая, что там находится у его основания. С нами гость, замечательный историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Юрьевич Андреев. Мой следующий вопрос таков. Ну, хорошо, профессора немецкие, которые видели, что Московский университет функционирует несколько на других началах, нежели университеты немецкие, что это в большей степени все-таки государственное учреждение, нежели некая корпорация самостоятельная, самодостаточная. Вы говорите, что они вели себя как-то иначе, чего-то не понимали.
Знаете, я вернусь к мысли, что русские профессора были из разночинцев, и, соответственно, ну, выходцы как бы из народной глубинки, да, у них были свои чудачества. Надо сказать, что все профессора московского 18 века, они оставили по себе целый шлейф своих чудачеств.
А интересно, что она вспоминать будет.
Да, и вот если брать русских профессоров, там как бы это один облик, как говорили, облик Келли и Лампады, да, все они были еще и, как я говорю, выпускниками духовных школ. Но, конечно, за иностранцами тоже не меньше шлейф чудачеств, истории, как они вписывались в московскую жизнь. Кстати, иностранцы были разные, нельзя сказать, что это какой-то однородный образ. Были молодые иностранцы, которые сюда приезжали с искренней прям желанием, надеждой распространять просвещение.
Послужить просвещению.
Послужить просвещению. И для них был, конечно, страшный шок оказаться в городе, где, скажем, ночью просто темно, и нет никакой возможности идти, потому что нет тротуаров, нет даже мостков деревянных, они утонули, они, вот двое этих профессоров, жили на окраине города, не знаю, почему именно там, но они каждый день с большим трудом добирались до университета, и при этом сами признавали, что самая главная для них опасность, когда они идут утром, это бродячие собаки. То есть, если они успевают убежать от собак, да, по утрам, то тогда они до университета дойдут. Если нет, то извините.
Ну, приехали служить, служите.
Конечно.
Никто не обещал, что служба будет
лёгкой. При этом была и другая часть немецкой профессуры, в кавычках, такая аристократия, которая себе могла заказать и карету, чтобы доехать до университета. То есть такие профессора, они смотрели в конечном счете на университет как на заработок.
Да,
они очень быстро понимали, что Россия – это такая страна, где заработать можно на самом деле. Они принимали очень много должностей. И университетских, и вне университетских. Они, скажем, могли работать комиссионерами торговых компаний, да, то есть вести какие-то торговые сделки. Они могли пытаться покупать землю, а им, в общем, как служащим государством разрешалось покупать землю, они могли в этом смысле распоряжаться ею. Ну, не буду называть фамилию этого профессора, но он оставил по себе массу анекдотов о том, как он был богатый, как он выстроил себе огромный дом в голландском стиле.
У него было, как бы сейчас сказали, достаточно денег на такси, а у бедных профессоров не было.
Вот как раз анекдот связан с такси. Он нес очередную свою зарплату, по-моему, не из университета, то есть не по-моему, а точно не из университета, раз он ее нес, потому что так он жил недалеко от университета. А зарплату очень часто, вы знаете, в 18 веке, наверное, выдавали медными деньгами.
О.
И это был мешок. Огромный мешок. Я не знаю, сколько там было килограмм, но вот он нес, было лето, было жарко, он потел, обливался этим потом, и, как вы правильно сказали, такси у него не было. Он, видимо, еще был скупой, не хотел заплатить. И вдруг рядом ехала телега. Ехала медленно, какая-то там дохлая кляча ее везла, и профессор подумал, как хорошо, сейчас я отдохну. И он положил свой мешок на телегу и пошел рядом с ним. И возница, не будь дурак, увидел это, и как хлестнул свою клячу. Лошадь унеслась, деньги вместе с ним, профессор бежал, бежал, так и не догнал свои деньги.
Ну что же, по делам, за такси надо платить.
Да. После этого, как говорят, у него он завел себе самую злую собаку в Москве, которая охраняла его дом с его деньгами, соответственно. И все эту собаку боялись, но собака, к сожалению, издохла. Но не желая как бы уронить статус своего дома, этот профессор, судя по анекдоту, ночью выходил на крыльцо и лаял.
О, Господи. Хочется сказать, что немецкий это профессор, да? А вопрос мой состоит сейчас прежде всего в том, что Московский университет, видимо, не был неизменным. То начало, которое вы нарисовали, говорит о некотором хаотизме. Государство изо всех сил хочет создать настоящий университет, берет студентов из учащихся Славян и Греко-Латинской академии, берет студентов из простонародья, привлекает студентов из дворян вот такими привилегиями, но в какой-то момент должно было случиться такое, что критическая масса дает взрыв. То есть в университет должны были начать направлять свои стопы уже люди, которые ничем не привлечены, кроме возможности получить разностороннее интересное образование, получить уроки, условно говоря, у этих самых профессоров.
Вы знаете, этот взрыв уже, конечно, связан с началом XIX века, и здесь мы немножко другую схему должны себе представлять. У Московского университета в конце XVIII века был серьезный кризис. Университет, в принципе, мог бы и закрыться в конце XVIII века. Павел I был совершенно, как, кстати, и Петр, он здесь копировал его политику, не заинтересован в общих школах. Он тоже пытался развивать исключительно военные, специализированные, утилитарные школы. И университет мог закрыться, тем более, что у наук, особенно у высших наук, философских наук, после Французской революции, Конституции, репутация была плохая, вы понимаете, да? Считалось, что именно ученые вместе с юристами и адвокатами сделали французскую революцию.
Сегодня он читает какого-нибудь Руссо, а завтра выйдет на улицу и зарежет дворника.
Примерно. Поэтому в конце XVIII века университет пережил кризис, и было событие уже в царствовании Александра I, это даже, ну, некоторый набор событий, который можно назвать вторым основанием университета, и такой святой действительно фигурой для университета, конечно, должен считаться Михаил Никитич Муравьев. Это, между прочим, отец декабриста Никиты Муравьева. Удивительный человек, настоящий тоже просветитель. Его вклад в Московский университет не меньше, чем вклад Шувалова, чем вклад Ломоносова. Просто, к сожалению, его имя не настолько на слуху. Он был таким вот подвижником университетского образования. Он был одним из реализаторов Александровской реформы в целом. Реформы образования, реформы университета. Это были годы 1803, 1804, 1805. И вот в этот момент университет приобрел уже ту структуру, которую мы видим потом в XIX веке.
Что он изменил, Муравьев?
Ну, изменилась вся реформа в целом, а изменилось все, и структура факультетов, и количество кафедр, набор профессоров, количество студентов. То есть, действительно, университет должен был показывать себя с лучшей стороны обществу. Ну, скажем, вот наиболее наглядная черта. При Муравьеве начались регулярные торжественные акты, где университет, они были раньше, но были не в таком масштабе, где университет доказывал свою нужность обществу, когда студенты выходили и демонстрировали каждый год, причем даже в форме спектакля, демонстрировали лучшим слоям дворянского общества, что они умеют, что они знают. Да? То есть университет, что это очень важно, это часть общества становится. Это не просто какая-то его внешняя, прошу прощения, нашлепка, да? Это что-то очень важное для общества в целом.
Ну, допустим, изменилось количество факультетов. Больше, меньше. Было
больше,
три.
Конечно. Стало четыре факультета. Совсем другая структура в начале 19 века. Сейчас просто, может быть, не стоит ее подробно раскрывать.
Нет-нет, уж факультет-то назовите.
Ну, пожалуйста. Эта структура была взята из Франции. Надо сказать, что в тот момент уже, естественно, другие образцы учитывались. Это была структура французского национального института. И поэтому на смену вот трем классическим факультетам, которые потом-то, на самом деле, все равно восстановились, пришли совсем другие факультеты, значит, нравственно-политических наук, словесных наук, физико-математических наук и медицинский факультет.
Простите, мне мой корыстный интерес, сам, как историк и профессор исторического факультета МГУ, хочу спросить у вас, как у историка и профессора исторического факультета МГУ, когда же там появится факультет, в котором будет слово «история»?
Ну вот слово «история», то оно есть с самого начала, потому что кафедра истории существует еще в рамках философского факультета при Ломоносове.
Но да, это не целый есть. Факультет.
Это не целый факультет. Затем по уставу, который я только что назвал, это устав 1804 года, кафедра уже российской истории и отдельная от нее кафедра всемирной истории, они есть в рамках факультета словесных наук.
Две кафедры опять не факультет.
Опять не факультет. Поэтому в 1835 году у нас следующий устав, который возвращает нам первоначальные факультеты, и уже опять получается философский факультет, но уже из двух отделений. И одно из этих двух отделений называется историко-филологическое.
Ну, мы имеем полфакультета, но еще не факультет.
Да, а вот в 1850 году это отделение переименовывается в отдельный факультет. Историко-филологический факультет.
Слава государю императору Николаю I, при котором все это произошло. А горячая ему благодарность. Возвращаясь на полстолетия раньше, вот, собственно, чем Муравьев мог привлечь в университет студентов?
Вот именно наукой. Вот вы знаете, совершенно правильный вопрос, потому что, как я сказал, в конце XVIII века и уровень преподавания, все упало. Вот как действительно был глубокий кризис. Муравьев пригласил действительно блестящих ученых. То есть не тех, которые лают поначалу вместо собаки, да, а тех, которые представляли цвет европейской науки.
Например?
Ну, может быть, имена эти не настолько на слуху, да, но вот, скажем, учитель Грибоедова был выдающийся немецкий философ Иоганн Теофил Буле. Он, кстати, одновременно учил еще и Чаадаева, и того же Никиту Муравьева, целое, может быть, там, поколение декабристов через его руки прошло. Он был крупным философом, он читал эстетику, он читал критику, он читал многие предметы, которые можно отнести к такому переднему краю науки эпохи Просвещения. Были очень интересные профессора естественных наук, там, той же самой ботаники, зоологии, математики были интересные. То есть целый спектр наук вот впервые приехал в Россию. И у этих профессоров, конечно, появились потом ученики.
Кто к ним шел? А по-прежнему дворяне, которые были заинтересованы привилегии по повышению чина, или все-таки уже иная публика?
Дворяне всегда заинтересованы привилегии по повышению чина. Без этого невозможно.
Но им давали это по-прежнему привилегию?
Больше того, она расширилась. Любой человек, посещающий университет, он уже принадлежит к 14 классу по табели рангов. Это было утверждено уставом 1904 года. То есть еще больше было. Там следующий чин требует, а здесь уже вам сразу, вот вы не имеете классный чин, а имеете. А если вы сдаете экзамены, то вы уже можете претендовать на 12 класс.
Но это личное или потомственное дворянство?
Ну, пока это личное дворянство, да. Но если вы дошли до степени доктора наук, а именно устав 4-го года впервые у нас подробно расписывал всю систему ученых степеней, то доктор наук – это уже, извините, 8 класс.
Ура,
это
мы с вами дворяне.
Да, потомственное дворянство. Так что эта приманка была всегда. И она, может быть, даже мешала, потому что кроме желания получить классный чин, были дворяне, тот же самый Грибоедов, который учился не ради чинов. Это известно из его воспоминаний, которым было просто интересно получать науку. Ибо раньше таким дворянам приходилось ездить в тот самый Гёттинген, а сейчас ученые из Гёттингена, из Германии, приехали в Москву, потому что половину профессоров Московского университета Муравьев пригласил именно из Гёттингена.
Ну, вот вопрос на засыпку. Когда в середине XVIII века отменяли обязательную службу, и когда Екатерина II подтвердила в 1785 году, что российское дворянство может более не служить, оно может хоть всю жизнь провести в имении, ни единого дня не проведя в военном строю, ни в статском учреждении, для дворян вот это освобождение от службы было толчком к тому, чтобы они проявляли себя внутри свободных искусств, или, скорее, оно убавило желание идти в университет, потому что, ну, привилегия по службе уже значит не все и не для всех.
Ну, я бы, во-первых, отметил, что манифест о вольности дворянства как раз предписывал дворянству обучаться в шляхетских корпусах, потому что это были именно привилегированные корпуса для дворян, да, то есть одно с другим было связано, так что, скорее, этот манифест, он убавил количество дворян в университете. А что касается свободы или несвободы, вы понимаете, даже имея вольность, дворяне все-таки служили. Мы очень мало найдем дворян в XVIII веке, которые вообще не служили. Но они просто имели право потом подавать в отставку и жить в своих имениях. Вряд ли многие отставные дворяне шли в университет. То есть все-таки университет был для юношей, и для того, чтобы эти юноши, прежде чем приступить к настоящей службе, получили бы все-таки какое-то университетское образование предварительное.
Время нашей передачи подходит к концу. Буквально два слова в конце, Андрей Юрьевич. Что был ранний университет для Российской империи? Некая не вполне необходимая ягодка на торте, такая винная ягода, которую положили в кремовую розочку. То, что представляло собой идеал развития внутри образования и просвещения, или некая потенция, из которой впоследствии, как и заложенные ранее возможности, вырастет нечто по-настоящему важное.
Мне кажется, что все эти определения справедливы, потому что, конечно, для внешнего наблюдателя это было действительно нечто странное. Некая ягодка, которая не очень даже была и похожа на обычный университет, если мы понимаем Германию. И студентов было мало, как мы с вами говорили, и профессоров было мало. Те, кто оказывались в Москве, не очень-то видели вот в этом всем тот университет, к которому они привыкли в Европе. Но без этого не было бы будущего университета и того, который существует сейчас. То есть это, конечно, было начало университетского образования в России, как оно получилось, как оно было.
Ну что ж, я искренне вам благодарен за то, что вы пришли к нам сегодня и просветили со своей университетской кафедры. А вам, дорогие радиослушатели, мне осталось сказать спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».